Привет, я Аня Федорова, а этот подкаст называется «Пап, привет!» И он про то, что в любой непонятной ситуации я спрашиваю у папы. Папа знает все и рассказывает лучше всех.
Пап, привет!
Здравствуй, дочка!
Мы только что папу заперли на балконе. Я считаю, что зрители должны знать случайно. Они пошли с Максом покурить перед записью. Макс вернулся, а папа нет. Мы же так еще там долго делает.
Я уже извинился.
Не страшно, зато там не слышно было перфоратора.
Да, у нас может врубаться соседский перфоратор периодически. Мы сразу приносим свои извинения. Конечно, попробуем на посте все это поджать максимально. Когда я говорю «попробуем», я имею в виду Макса.
Ну. На него вся надежда.
Так, ну что, у меня на самом деле интересующий меня сильно вопрос. Сегодня я хочу у тебя спросить про такую политическую фигуру, как Клемансо.
О, как интересно.
Расскажи. Вернемся сильно назад, к концу Первой мировой войны. И вот для меня почему-то это какое-то такое очень романтичное время. Не знаю, может быть, я привязалась к нему из-за нашего проекта 917. Life, но вот мне интересно все, что там было. И Клемансо мне интересен как очень яркая и сильная фигура французской политики, что-то, что мы уже довольно много лет не наблюдаем из этой части света.
Это очень интересная фигура, и хорошо, что ты обратилась к концу его политической карьеры, потому что в 17 году он второй раз стал премьер-министром во время, в разгар Первой мировой войны, но начать нужно пораньше. Жан-Батист Клемансо родился в 1841 году.
Середина 19 века.
Да. В семье врача, который занимался и другой деятельностью, предпринимательской, политической, даже арестовывался за свою политическую деятельность. А мама была из семьи гугенотов. И родился он, наш с тобой герой Клемансо, в департаменте Вандея. И это для меня такие очень важные факторы для понимания его мироощущения.
Когда мы смотрим на карту Франции, департамент этот где находится?
Значит, мы с тобой проведем линию горизонтальную от Ла-Рошели, на восток, приблизительно до трети вот этого вот отрезка французского, и потом линию наверх. То есть это северо-запад Франции.
Достаточно рабочий.
И крестьянский, рабочий. Гугенотская составляющая. Его отец яро ненавидел католицизм и католическую церковь, которая тогда еще не была отделена от государства. Кто такие гугеноты? Это протестанты. У протестантов в зависимости от страны были разные названия. Допустим, протестанты в Швейцарии – это были кальвинисты по имени их лидера Кальвина. Очень жестокого и жесткого человека, который в чем-то очень сильно ущемлял, по-английски это privacy. Вся жизнь должна быть открыта, все должны абсолютно знать все о своих соседях.
И вам нечего скрывать, и вы живете праведную, хорошую жизнь.
Совершенно верно. Где-то запрещались даже занавеси на окнах, как в Голландии, например.
Да, вот эти красивые окна, на которые мы смотрим с канала и думаем, о, они ничего не завешивают, это пережитки.
Абсолютно верно.
Тех
абсолютно
уставов.
Верно. А в Германии это были лютеране, потому что Мартин Лютер прибил папскую буллу и сформулировал принципы обновления церкви христианской. При этом про Лютера мало негативного написано, но это тоже был очень жестокий человек.
Жуткий антисемит. Это все, что
уничтожение, уничтожение синагог. Те, которые нельзя сжечь, засыпать песком. Евреев на принудительные работы, да. Молодых. Запрещать передвигаться. Каждый, кто заметит передвигающуюся еврейскую семью, может ее ограбить абсолютно, забрать все имущество, которое захотят. Протестанты в Англии, там было основано на другом. Генрих VIII очередной раз разводился, папское одобрение. Ах, не даешь, так я возглавлю церковь. Угу. И в Англии до сих пор глава протестантской церкви – это действующий монарх, правящий.
Я даже не знала этого, представляешь? То есть Елизавета...
Глава протестантской церкви. Есть епископ Кентерберийский, ага. Это религиозный лидер, но глава – это монарх.
Как интересно.
Да видишь, да, ну ладно, мы потом об этом поговорим, о монархиях в Европе.
Ой, с удовольствием, кстати. Это мне интересная тема.
Да. В чем смысл протестантства был для меня? Он был экономический. Угу. Потому что долгое время католицизм классический, опираясь на то, что Христос изгнал торгующих из храма, запрещал ростовщичество и банковский процент в принципе. То, что до сих пор сохраняется в исламе. Там конструкция банка другая. Когда ты заводишь отношения с банком, ты становишься его совладельцем и, соответственно, делишь риски.
Интересно.
И поэтому это не прямой банковский процесс, процент, а это твои взносы в ваше общее имущество. Это была проблема и позднефеодальной России, угу. Потому что Петр I не мог банковскую систему в России открыть, это все-таки еще противоречило нашему православному христианству. Ага. Поэтому он предлагал создавать кумпанства, которые содержали бы в себе возможность взаимного кредитования. Ага. Это одна из причин, почему мусульманский мир отстал от Западной Европы, потому что, ну вот, скажем, в средние века, чтобы феодалу построить, ну, скажем, солеварню, угу. Ему сначала было где-то награбить 5 бочонков золота, чтобы это построить. А в условиях банковской системы не надо никого грабить, достаточно взять займ в банке, да. И потом расплатиться с помощью процентов. Почему ненависть была к евреям такая у Лютера? Потому что единственные структуры, которые могли вести банковскую деятельность в средневековой Европе,
иудеи.
Это были евреи, да. Иудеи. Более того, до какого-то момента, до какого-то решения Ватиканского собора в ранней средневековой Европе люди не брали денег за работу. Mm. Скажем, если ты изготавливал табуретку, то ты ее продавал, ты член цеха, по цене материалов табуретки.
Так, это многим дизайнерам известно.
Вроде бы, казалось бы, это ущерб, но ты за это покупал другие товары, точно так же не содержащие вот эту вот прибавочную стоимость. Да. Таким образом, просто учитывалось, что мало денег в обороте, да они и не нужны, если происходит вот такой угу. взаимозачет.
Почти бартер в итоге получается.
В общем, да. В общем, да. Так вот, протестантство ломало эту традицию полностью и выдвигало как принцип жизни, обогащение, ага. Усиленный труд и опору на земные блага. Мы с тобой уже об этом говорили. Для средневекового христианина конец истории был очевиден. Это был страшный суд. Угу. И ничего другого произойти не могло. И поскольку страшный суд – это финал истории, тебе не нужно заботиться о земных благах особенно, а нужно просто соответствовать нормам и требованиям христианства. И суммируя, можно сказать, что борьба с засилием церкви, борьба с церковностью и католицизмом в особенности была одной из главных составляющих политической деятельности Климонсо.
Ага, он как бы впитал в себя вот это протестантское
да,
начало.
Да.
На это повлияло сильно.
Да. Вандея. Вандея во время Великой Французской революции конца XVIII века стало местом монархического восстания крестьян.
Монархическое восстание крестьян.
Они были против революции, потому что на знаменах было написано «Свобода, равенство, братство», а в итоге для них это стало более тяжелой ситуацией, потому что все преимущества революции присвоили себе земельные арендаторы, а для обычных людей,
фермеров,
угу. Да, это не принесло ничего, угу. По сути. И все эти преобразования были очень чужды. Не случайно потом наше Тамбовское восстание и его подавление называли русской Вандеей. Есть такой подход. Так вот, Вандея в те времена была территория с населением 800 тысяч человек. В результате многолетнего, небыстрого, очень жестокого подавления восстания в Вандее было истреблено 250 тысяч человек.
Обалдеть.
Треть населения. А реки были забиты трупами. Это была чудовищная резня. И это отделяло от рождения Клемансо всего полстолетия.
Это вот как в предыдущей записи ты рассказывал о том, как ты заполнял анкету на поступление на работу. А у тебя спрашивали, участвовал ли ты в Великой Октябрьской революции.
Совершенно верно. Это всего лишь...
Это ощущается.
Абсолютно. И это второй фактор. Второй фактор, который в Клемансо воспитал вот определенную ненависть к революционному радикализму.
Да.
Он автор фразы «Мы построим вокруг большевистской России железный занавес». Это его фраза. Его знаменитая другая фраза, чтобы не забыть, чтобы образ человека накидать. Угу. Это выражение «я по другую сторону баррикад». Он первый раз это употребил. Его отец настоял, чтобы он начинал учиться на медика. Он поступил, но был быстро вовлечен в деятельность антимонархическую. Тогда была вторая монархия после бурного начала века для Франции, когда на штыках был посажен Людовик XVIII, его сменил Карл X, затем был другой монарх, и в итоге Наполеон III, племянник Наполеона, настоящего первого. Угу. Наполеон III присушил всю социальную жизнь Франции. И именно тогда Герцен писал уже на этой книге, очень умная, интересная книга «Былой и думы». Он сравнивал жизнь в Франции и в Англии. Угу. И вот эта вот его фраза, которую я уже упоминал об англичане, из которого можно сделать все, но не раба,
да,
веселящегося звоном своих цепей и упоевающегося красотой своей ливреи. Он писал, что вот некто пишет о том, что в Англии скучная жизнь, и Англия, это французское выражение, скучает Богу каждый выходной.
Ага.
Но он забывает, что Франция Наполеона
Третьего
скучает Богу 7 дней в неделю. Клемансо быстро начал такое революционное движение студенческое, и за это был исключен. То есть то, что у нас повторялось уже в 70-х годах, вот за что там Ульянов был исключен из Казанского университета, вот это вот студенческое брожение и желание действительных свобод, а не имитируемых свобод. Это во Франции повторялось и повторялось. 68
снова
год,
и снова, и снова, потому что вот эта маска «Либерте, эгалите, фратерните»,
да,
она сильнее всего раздражает,
да,
мне кажется, людей,
да,
внутри,
да,
этой,
да,
системы, потому что на поверхности одно, а в реальности совсем,
да,
другое.
Клемансо уехал в Америку.
Угу.
Учиться на врача тоже. Об этой части жизни я мало что знаю и не буду рассказывать. Могу сказать только о том, что он оттуда привез очень ядовитую фразу о том, что Америка – уникальная страна, которая из варварства, минуя расцвет, перешла к деградации.
Как интересно. Но это начало века, конец 18-го, начало...
Это середина 19-го
века.
Конец 19-го? Это середина.
То есть это еще не начались roaring 20s, 20-е вот эти.
Что-то. Это середина 19-го века. Это ковбой, это вот изничтожение индейского населения. Это вот период движения фронтиров все западнее, западнее и западнее. Нет. Франция Наполеона III. Это колониальная держава, жестокая колониальная держава, расширение колоний и соперничество с Пруссией. Еще даже не с Германией, а с Пруссией. Наполеон III, Бисмарк. наступает момент, когда Испания лишается правящей династии. Она вымирает просто. И идет соперничество между Францией и Германией, кто станет испанским монархом. И стареющий прусский король, кайзер Вильгельм I, в общем, уже принимает решение, что это должен быть один из Гогенцоллернов. Для Франции это неприемлемо. И к старичку-монарху направляется посланник Наполеона III, который, в общем, используя слабое здоровье, уже слабеющие силы императора, навязывает ему своего претендента, претендента Парижа. И кайзер соглашается. И это идет на утверждение канцлеру Пруссии Бисмарку, который смотрит этот текст и вычеркивает оттуда все, кроме первой и последней фразы. Первая фраза: кайзер принял французского посланника, и последняя фраза: и поступит так, как считает нужным. Наполеон III оскорблен, и начинается франко-прусская война. Это 1870 год. В этот момент наш герой возвращается из Америки и застает Францию в момент войны. Франция терпит страшное поражение. Как об этом написал Бисмарк, не от наших солдат, а в войне победил прусский школьный учитель. Потому что германская армия была образована, технически грамотна и мотивирована политически. Вот эти три важных составляющих.
Она просто была уже на другом уровне.
Да. Стратегически и морально на другом уровне. Наполеон III сдается немецким войскам после осады крепости, где он был с войсками, и подписывает капитуляцию, которую Франция не приняла. Франция продолжает бороться. Этот исторический момент, как бы скажем, является опорой того, с чем не могу согласиться. Гораздо позже возникла вот такая теория, что во Второй мировой войне в 1940 году сдался маршал Петен, а Франция не сдалась. Франция сдалась. Сдался мелкий буржуа, который приветствовал германского офицера в своем ресторанчике и припасал для него настоящий кофе и хорошие сливки. Сдались консьержки, которые составили список евреев и передали их французской полиции. Сдалась французская полиция, которая эти списки передала в гестапо. Сдались французские железнодорожники, которые евреев, арестованных полицией, переданных гестапо, доставляла в концлагеря. К сожалению, это так. Не сдались французские коммунисты и левые, маки. И поддерживаемые из Лондона тоже участники сопротивления. Но основа для этого была именно тогда, когда Франция реально не сдалась.
Да.
Но Париж был взят, тем не менее. Сопротивление было. Но уникальная вещь, я сам этого не знал, это совпало, победоносная война для Пруссии послужила триггером объединения германских земель. И указ об объединении Германии в единое государство был принят и подписан в зеркальном зале Версаля. То есть последний акт объединения Германии был физически провозглашен и состоялся во Франции. После этого, как ты понимаешь, вот это сопротивление, оно переросло в Парижскую коммуну, которая просуществовала несколько месяцев. Это был первый прорыв народа к самоуправлению.
Да.
Он был тяжело подавлен Тьером. Но на этом фоне Клемансо начинает двигаться политически. Он был ультралевым в этот момент. И для него это было желанием блага Франции. Он вступал в переговоры между противоборствами силами, пытался примирить, пытался найти общее, потому что главное для Клемансо, в моем понимании, была даже не его политическая победа, а процветание Франции, то, как это понимал.
Совершенно верно. Сильно позже он будет выступать.
Мы об этом поговорим.
Потом, да, я как раз хотела сказать, что ты важный затронул момент, что он выступал медиатором среди он был вхож в очень разные круги.
Совершенно верно. Мы об этом тоже поговорим. Сейчас я хочу закончить одну мысль. Она, как бы скажем, навеяна публикации в каком-то американском издании достаточно давно про нашего министра иностранных дел Сергея Лаврова, где было сказано, у Лаврова есть одна религия, и эта религия – Россия. Вот для Клемансо религия была Франция. Франция со всем сложным процессом преобразования и формирования, потому что когда он родился, Париж был еще средневековым. Осман начал преобразование Парижа при Наполеоне III гораздо позже.
Чисто архитектурное, когда сносились маленькие симпатичные все эти улочки.
Средневековые, грязные, вонючие, без канализации.
И строились эти бульвары. Роскошные бульвары, которые мы теперь все знаем, засаженные деревьями, с этими красивыми одинаковыми
серыми домами. Но при этом у барона Османа была и другая задача. Новый Париж должен быть спланирован так, чтобы его невозможно было перегородить баррикадами, и можно было в городе использовать артиллерию против восставших.
Да.
Это тоже лежит в основе современной структуры Парижа и его бульваров. Чтобы не было узких улиц, которые бы блокировали, а войска можно было по кругу доставить в любую точку.
И протесты теперь все происходят только на том берегу, где это возможно. Они всегда санкционированы с городом, они все отрублены. Вот идет толпа по одной улице, попротестовали и разошлись домой.
Вот, да. Наполеон III был врагом России. Напомню, что Крымская война была в тот момент, и Наполеон III был главным мотором. И он понимал, что Германия поднимается, и яростно бился за диктат Франции как главной континентальной страны Европы. Это была цель Наполеона III – империя. Конечно же, преобразование Парижа было на деньги, выкачанные из колоний. Это вот Париж, Лондон. Просто понятно, сколько выкачано из мира, чтобы это состоялось, ну, как и Брюссель. Он начинает избираться, наш герой, в городское собрание Парижа. Продолжает действовать в направлении расширения гражданских свобод, отделения церкви от государства. И я бы сказал, что это один из первых примеров не, как бы это сказать, аристократического политика, политика, выросшего из аристократии, а интеллигенции.
Да.
Потому
и
что дальше давай помогай мне о его дружбе. Он дружил с Роденом.
Он очень дружил с Моне. У них была трогательнейшая дружба, которая продлилась всю их жизнь. И именно Клемансо построил в парке Тюильри для Моне вот этот вот такой круглую обсерваторию, где выставлены знаменитые кувшинки Моне. Он построил ее, по-моему, уже посмертно и проводил там много часов, разглядывая эти картины, продолжая диалог со своим близким и любимым другом.
С Альфонсом Даде, Тартарена Староскона. И вот его, он стал издавать газету, у него были неприятности, газеты закрывали, но это был тот момент, когда Франция начинала развиваться, превращаться в ту Францию, которую мы знаем, вот этот дрифт от аристократической к не просто буржуазной, буржуазно-артистической, к той Франции, к которой так тянулись наши художники потом.
У французов есть, на мой взгляд, великолепный культурный слой. Вот мы гордимся нашей интеллигенцией, у них есть культурный слой, который называется буржуазная богема, бобо, буржуазия богема.
Да.
Это люди, которые финансово обеспечены, они хорошо образованы, но при этом они интересуются искусством, культурой, психологией, философией и так далее. То есть это такой очень духовно и интеллектуально богатый слой общества.
Да.
При этом финансовыми возможностями, это, соответственно, индустрию искусств обогащает и питает. Это важно, потому что на такой монмартровской вот этой вот бедноте искусства далеко не уехать. То есть либо нужен меценат, либо... Ладно, меня уносит не в ту сторону.
Нет, ты очень правильно говоришь, что у нас это тоже начиналось, у нас были Третьяковы, у нас были... Мамонтовы у нас были, те, кто поддерживал и, в общем, даже в чем-то опережал французов, потому что за бесценок скупал у голодных художников-импрессионистов картины, когда их еще никто и во Франции-то не ценил.
Это правда.
Это все тоже начиналось, и мы шли по этому пути тоже, пресеченному, об этом
так
тоже
вот поговорим. Я считаю, что его сила, Клемансо, как раз заключалась в том, что он хорошо понимал и видел эти разные культурные слои общества. В этом и есть вот сдвиг от аристократического восприятия вселенной, которое очень сильно оторвано от народа, не понимает, что там происходит, уже не понимает, что этим людям нужно, и не хочет понимать, к его фиксации на том, каким образом обогатить всю Францию.
И это третья, очень важная и очень французская черта Клемансо как политика. Он боролся против Гамбиты, главы французского кабинета министров, и поддерживал приход Карно к власти. Карно был первым французом после войны 12 года, деятелем поставленным, который посетил Россию. По большому счету, даже не Россию. Он, по-моему, не высаживался
дальше,
на территории
Польша.
России. Нет. По-моему, это была Рига, то есть, в нашем понимании, ага, он вообще Латвию посетил. Но тогда это была часть Российской империи. По-моему, он до Кронштадта доплывал. И началась эпоха восстановления отношений с Россией, которая была разрушена абсолютно и войной 12 года, и походом русской армии в Париж 14-15 года. Началось это восстановление, мы получили серьезные кредиты от Франции именно из-за того, что Париж ощутил и полностью ощутил нарастание влияния Германии в Европе, угу, как противовес. Тогда была издана книга при президентстве Карно «История русской нации». Она у меня есть. Она анекдотична в чем-то. В ней вот продемонстрирована вся вот арогантность французской, потому что безапелляционно рассказано, что украинцы — это одно, а малорусы — это другое. Угу. Командовал русской армией во время похода Наполеона в Россию, по их впечатлению, не Кутузов, а Суворов. Угу. Вообще этот поход описан анекдотично абсолютно. Дошли до Москвы, а потом решили вернуться. Вот. Портрет Суворова – это просто Джордж Вашингтон с долларовой купюрой. Угу. Какие там вообще фотографии, эти самые портреты наших государственных деятелей – это уму непостижимо. И книга полна вот таких вот абсолютных глупостей, но в ней выдержан определенный тон, что с Россией можно и пора иметь дело. Это тоже очень по-французски. Угу. И тут мы с тобой приступаем к уже упомянутой, но тоже очень важной политической черте Клемансо. Это желание реванша над Германией. Опять-таки ради Франции, чтобы Франция снова заняла абсолютно доминирующее положение. Но это и ненависть оскорбленного француза тем, где было подписано объединение Германии, уже упомянутое в Версале, и тем, что вообще немцам проиграли войну. Кстати говоря, по-моему, это последняя большая война 70-71 года, когда немцы вообще кого-то в Европе победили в итоге.
Но они не унывали.
Они не унывали.
Точнее, это наоборот, им придало сил, видимо, и дальше,
да,
мы знаем, что было дальше.
Развитие было бурное. У Клемансо продолжалась вот та деятельность, о которой ты сказала, вот эта вот связи с обществом, угу, с культурой, издательская деятельность. Его газеты некоторые закрывали, потому что его считали все равно левым радикалом. Угу. Несмотря на, как бы скажем, позднее отношение к большевикам. И мы с тобой приблизились уже к концу 19 века, началу 20 века, где в 7 году он стал премьер-министром. Первый раз.
Первый раз становится премьер-министром.
Да. Мы не будем рассматривать политические перипетии, почему его кабинет в итоге пал, почему он больше не был избран. Ага. Но движение Франции было к войне. И тогда, по-моему, он уже получил свою кличку «Тигр», угу, за постоянные призывы к реваншу.
Если вы не знаете, как выглядит Клемансо, он очень похож на дяденьку с коробки с Монополией, поэтому его кличка Тигр, она не состыковывается с его внешностью.
Никак.
Такой усатый дяденька, котяра. Милый, да, так вот он выглядит. Можно найти, мне кажется, по-моему, даже есть где-то архивное видео, съемка с ним.
Да, да.
Я не знаю, кстати, как он выглядел, когда он был молодой.
Я тоже не видел.
Надо бы посмотреть.
Движение к войне. Франция вооружается, делает самые передовые шаги в авиации, она лидировала тогда. И...
Великолепный автопром французский того времени. Начало 20 века – это золотая эпоха
французских
автомобилей.
Абсолютно.
Это не какие-то вам Peugeot Renault, которые вы сейчас знаете.
Бугатти.
Это великие были.
Изумительной красоты.
Автопарк Николая II во многом состоял именно из французских,
Машин,
потому что
верно.
Они были просто...
Самые
вау.
Передовые, да. Ну и, конечно, определенные шаги предпринимались для гуманизации колониальной политики, потому что, как дальновидный человек, он понимал, что в итоге аукнется жестокий колониализм, который, ну, в частности, проводила Бельгия.
Угу.
Потому что это нас с тобой не касается, но как фон, на котором шло, в Бельгии, владевшая Конго, причем не она владела, а король Леопольд II владел Конго. Лично. Он потом это государство передал. Там за плохую работу отрубали руки. И считается, что бельгийцы истребили как минимум десятую часть населения Конго. Это была чудовищно жестокая колонизация. И Бельгии искусство уже 19 века, я не беру фламандские времена,
да.
Оно, конечно, основано на чудовищно жестоком ограблении колоний. Правительство пало, не пало, он больше не был до 17 года премьер-министром. До этого он был военным министром, все это было поглощено. И
это
я думаю, что
карьера,
я думаю, что важным фактором была вот эта вот оскорбленность французского национального чувства. К войне он шел, по сути, как политик абсолютно сознательно и как публицист. Ну, это началась война, и Франция не так уж успешно воюет. Чудо на Марне спасло Париж от повторной оккупации. Угу. Страшные жертвы.
Чудовищные потери. Едешь по Франции, в каждом небольшом городе стоит обелиск.
В деревушках.
Да.
В горах. В глухих местах
потери,
стоят стеллы.
Потери, надписи, имена, стеллы.
Да.
То есть это, они потеряли очень много.
Они потеряли целое поколение.
Да.
Франция после Первой мировой войны осталась без молодежи. И поэтому так легко ассимилировались 1,5 миллиона беженцев-иммигрантов из России. Просто работать было некому. Ни в шахтах, ни в такси.
Я, кстати, думала об этом, что люди достаточно легко нашли работу. Да, это как бы
1,5 миллиона.
Чудовищно, потому что...
От полутора до двух, да, считают.
Бывшая принцесса открывала школу танцев там или
да,
еще что-то, но
да,
были
да,
возможности
да,
это делать.
Да, да. И Франция не испытала никакого шока, подобного тому, как несколько лет назад испытала Европа от беженцев с Северной
да.
Африки. Это все прошло тихо, спокойно и... Когда я об этом французам говорю, говорит, приезжали же культурные люди. Я говорю, ну нас-то вы считали дикарями. Вы тогда еще писали об этом так.
Ну я вот не соглашусь с тобой, потому что когда я вспоминаю, например, Парижскую выставку 25-го года, куда приезжали наши гениальные художники, уже советские, да, Степанова и Родченко, и как всех обожали, и в конце концов даже еще чуть раньше, это русские сезоны Дягилева.
Дягилев переламывал это, но если ты посмотришь другой, французские карикатуры на Российскую империю, ты увидишь.
Это Мишки, да.
Это медведь в цепях,
да.
Жестокий, с саблей. Зверь, бросающийся на всех, это «le musique», совершенно немытый, грязный. Нет, нет, Анеш, ты права, но ты уходишь в сторону, опять-таки, элиты культурной, интеллектуальной, артистической.
Наверное.
А я возвращаюсь в публицистику и на уровень политический.
Угу.
Это разные слои, в них заложены всегда разные векторы.
Это верно.
Но в 17 году наш с тобой герой, не оставляя поста военного министра, как военный министр, он сделал очень много для перевода рельсов французской экономики на военные рельсы. Угу. И для этого были и моральные основания, потому что, если ты помнишь «Чудо на Марне», как были переброшены французские дивизии на фронт с немцами.
Дирижаблями?
Всеми. Парижскими. Такси.
Оу.
Все такси не просто были мобилизованы, они согласились на это. Все французские такси были загружены вооруженными солдатами, и такси повезли массово эти дивизии на фронт.
Мне трудно представить, что это могло бы случиться сейчас. Я была на таком количестве протестов французских таксистов, парижских таксистов, которые очень специфический народ. Они протестовали против вот этих вот приложений.
Тогда таксисты были галлы, этнические французы. Сейчас этнического француза за рулем парижского такси галла ты не встретишь.
Но это постколониальное будущее, которое
расплата.
Они заслужили.
Абсолютно верно. Абсолютно верно. Вот. Ну и, конечно, что касается Первой мировой войны, то раздавила Германию не французская армия, а экономика. Потому что в тот момент, когда Германская империя капитулировала, она находилась на территории Франции и Бельгии. И на территории Российской империи. Ни один вражеский солдат в тот момент не находился ни на одном клочке германской территории. Германия была истощена. Это, конечно, была и морская блокада, которую устроила Англия. Это, конечно, была и высадка американцев, вступление американцев в войну. Если ты помнишь надпись на печке в гениальной Белой гвардии Михаила Ивановича Булгакова, арбуз не стоит печь на мыле. Американцы победили. Ну и вот мир, отягощенный страшной эпидемией испанки по всему глобусу, в Латинской Америке, везде.
В Индии очень много переболело, потому что, Индия сильно участвовала в войне.
Она участвовала и персоналом.
За Великобританию.
Да, и выкачивала оттуда военный министр Черчилль все соки. Но вот встает вопрос, как дальше? А что произошло? Рухнули 4 империи.
Да.
Наша с тобой империя.
Российская империя.
Да. Рухнула Германская империя, Австро-Венгерская и Османская. Ненависть Клемансо к большевикам. Вот это его фраза о железном занавесе вокруг большевизма. Знаешь, на чем в частности основана? На том, что большевики, взяв власть, опубликовали все секретные договоры России. В том числе и те, которые касались Франции и Англии.
Угу.
В том числе так называемый договор Сайкса-Пико. О разделе Османской империи на части. Что отойдет Англии, что отойдет Франции, что отойдет России. По этому договору, в котором не упомянул, к сожалению, наш переговорщик, если я правильно помню, Игнатьев, нам отходил Константинополь, то есть Стамбул, и проливы. Но из-за того, что большевики отказались от всех приобретений, мир без аннексии и контрибуции, об этом просто забыли. Этого нет. Но еще всему миру была показана неприглядная сторона, в том числе французской дипломатии. Это был страшный удар, который, тем не менее, не помешал это все реализовать. И под эгидой Вудро Вильсона в системе парижских переговоров, которые завершились Версальским миром, где, как очень смешно писал Бернард Шоу, началось равноправное участие всех держав-победительниц. А потом, как в грустной песне о 10 негритятах, один из них утоп, ему купили гроб, его там результат.
Вудро Вильсон заболел испанкой.
Ты сейчас расскажешь об этом, я просто скажу, что все это отваливались, пока не осталось 4 участника. Англия, Франция, Италия под эгидой Соединенных Штатов. Теперь ты вступай.
Вудро Вильсон приезжает на переговоры, Сначала он едет с очень жесткой позиции, он хочет продавить американскую политику в направлении...
деколонизации в том числе.
Лояльного отношения к Германии. Это его самая главная задача, это прослеживается во всех его переписке, в документах, и он был политик достаточно яркий, и это могло бы случиться, но он заболевает в Париже испанкой, которая, как корона, только хуже, у людей галлюцинации, очень многие погибли тогда, цифры там колоссальные.
Это жертв больше, чем, по-моему, за жертв Первой мировой войны.
Да, и когда он приходит в себя через... месяц, там переговоры же очень долго длились, он очень ослаблен, и Клемансо не дает ему сказать ни слова на этих переговорах и продавливает очень жесткую политику против Германии.
Это месть канцлеру Бисмарку, уже покойному, за ту историю, это память об этом, потому что тигр Клемансо требовал жесточайших репараций и контрибуций и урезания территории Германии. И ты абсолютно права. Он точно так же с яростью патриота в своем понимании. Потому что, знаешь, вот я четвертую фразу приведу, она сейчас как раз уместна. Это его фраза. Фраза-то гениальная. Патриот любит свою страну. Националист ненавидит все остальные.
Все верно.
Она и верная, но сам он этого не удержался, потому что они раздирали наследство Османской империи с жадностью колонизаторов аж даже начала 19 или конца 18 века, или даже раньше. И разорвали это на так называемые подмандатные территории, когда Франция ушла, Сирия, мы с тобой говорили об этом, вспоминая Ливан, Англия и Палестина, когда они рубили по-своему будущие нефтеносные районы, которые когда-то были под эгидой Османской империи, продолжая дело Лоуренса Аравийского, который бунтовал против Османской империи арабские племена, и, собственно, поэтому Кувейт был отрезан от вилаята багдадского. Ну, это вот история продолжалась, вот Первая война в заливе уже на нашей с тобой памяти. Клемансо выбивал наилучшие условия для обескровленной Франции. Но при этом он находил ресурсы для того, чтобы поддерживать антибольшевистские вооруженные формирования, Белую гвардию, белые движения, чтобы свергнуть власть большевиков, которые для него были неповерженными врагами номер один. И это тоже нужно помнить. В итоге все пошло, как ты правильно говоришь, по его рецепту. И сейчас ближневосточный кризис, конфликт, который мы с тобой наблюдаем, это последствия действий его, Клемансо и Ллойд Джорджа. И оскорбление и унижение Германии по настоянию тигра привело к тому, что у немцев, поверженных, побежденных, сдавшихся, капитулировавших, начал нарастать гнев. Мы с тобой об этом говорили. У детей не было еды. Инфляция была такая, что ты получал тачку денег, а пока ты доезжал до булочной, уже на эту тачку денег нельзя было даже булки купить. Я собирал когда-то почтовые марки. У меня были германские марки послевоенные с надпечатками триллионов.
Да.
Дети в 20-х годах росли, не видя масла и маргарина вообще. Рахитичные. Ну, почитай ремарку тех годов, я не знаю.
Есть историки.
«Три товарища», когда туберкулез просто вот на страницах литературы, это как... Я тебя перебил.
Я хотела, да, сказать, что есть историки, которые напрямую связывают мир, продавленный Клемансо, с
возникновением фашизма.
С фашизмом.
Это так и есть. Это так и есть.
Почему эта идеология могла именно в народе заразиться? Вот откуда, почему все верили в это и хотели верить, и хотели другой жизни?
Понимаешь, вот это очень большой политический урок о том, как политик, почувствовавший унижение своей страны на каком-то этапе, своей целью поставил унизить унизителя, сделал это, но результатом стала новая война,
создал монстра.
Новое поражение Франции в 40-м году и новое унижение Франции. Поэтому это очень-очень большой урок.
И он не дожил уже до этого.
Он в 29-м году умер. Да. В 20-м году он, закончив Парижскую мирную конференцию серии Версальских договоров, ушел от политики, больше никогда в политику не обращался, много путешествовал, продолжал дружить с людьми искусства. Это очень противоречивая и очень-очень французская фигура для меня, со всеми плюсами, со всеми минусами, но самое главное, это очень серьезный урок политикам, и даже больше, чем политикам, стратегам развития страны. Человек успешный, казалось бы, который в итоге запланировал, или даже его действия вылились долгосрочно в неуспех.
Да, все верно.
Но спасибо, что ты эту тему предложила.
Это интересная тема. Я всем предлагаю вооружиться поисковиками онлайн, поискать, посмотреть про него и Мане. Если вы говорите по-французски,
про Родена.
Есть роскошная документалка на Ютубе. Да, и вот так вот...
Про оборону Османа.
Да.
Потому что вот сколько на его жизнь пришлось всего.
Очень много всего.
И сколько в основе его формирования и образования из 18 века пришло. Это вот фигура, в которой вплелась вот так вот вся история, вплелась Франция.
Удивительное было время смены на самом деле культурного кода, когда отошла аристократия и пришел, ну так можно сказать, средний класс, да, современным языком.
Да.
Есть запись, это немножко из другой оперы, но вот для меня всегда удивительно, как они связаны между собой, вот эти эпохи. Есть запись радиоэфира Керенского. Это человек, который возглавлял временное правительство, когда Николай II отрекся от престола.
Да.
Но большевики еще не пришли к власти. Было временное правительство. Керенский тоже метался между этими сильными фигурами, но как бы и семью не спас, и, в общем, эмигрировал в Канаду. И оттуда 60-е, это уже... Музыка,
да?
Битлз, все.
Да?
И он таким удивительным языком рассказывает о том времени. И ты думаешь, боже мой, это все на один век пришлось. Как это вообще возможно?
Адвокат. Чуть младше Владимира Ильича Ленина. Учились в одной гимназии. Их родители наверняка дружили, потому что отец Владимира Ильича был инспектором гимназии, а отец Керенского, Федор Керенский, был директором этой гимназии. Оба были адвокаты по образованию.
Очень интересно.
Очень разные люди. Сын Керенского был потрясающим инженером, мостостроителем. И очень долгое время его именем назывались ежегодные собрания и слушания мостостроителей.
А где он жил?
Он жил в Америке. И в Канаде, ну, почти все равно. И в свое время самый длинный в мире мост в Новой Зеландии, мост, был построен им.
Как интересно.
Он назывался «Русский мост», но был спроектирован так великолепно, что когда его решили расширять, то японская фирма приклепала еще по полосам движения сбоку. Вот. И когда я там был, это еще помнилось. И мост назывался Nippon Clip On.
Nippon Clip On, потому что Nippon — это как японцы называют Японию.
Японцы подклепали. Но мост изначально был построен по проекту сына Керенского.
Класс. Так, ну что, включайтесь в следующий выпуск. Как видите, мы открыли ящик Пандоры и не можем теперь его закрыть.
Давай попросим, чтобы, может, кто-то идеи прислал, о чем хотят послушать.
С огромным удовольствием. К каждому эпизоду мы пишем объяснительную записочку.
Да.
Там есть Инстаграм мой и Макса, и любому человеку просто прислать личное сообщение. Мы все читаем с большим удовольствием.
Постараюсь, хотя я не универсал и не могу гарантировать, что обо всем будет интересно, но постараемся.
Да, спасибо большое.
Спасибо, до свидания.
Этот выпуск подошел к концу. Спасибо вам большое, что послушали. Этот подкаст мы записали бесплатно и без рекламы. Мы не заработаем на лайках и шерах, но нам будет приятно узнать ваше мнение, а положительные оценки станут главной мотивацией для того, чтобы делать новые выпуски. Поэтому ставьте звездочки и делитесь ссылкой с друзьями. До встречи тут. А в перерывах нас с Максом можно найти в Instagram artistanna.f и maximonthego.